зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Латышский городок Дзинтри с трех сторон окружает сосновые леса. Старые сосны похожи на гигантские зонты, и молодые стоят по щиколотке в черничных зарослях. В 70-е годы на этих черничниках обычно паслись стада отдыхающих и выбирались оттуда с полными ведрами и стойкой черной краской на пальцах и губах, которую не так-то легко смывала малосольная балтийская водичка. К концу сезона черничные поля выглядели уже порядком истоптанными, и ягоды заметно мельчали. В то лето мы приехали в Юрмалу поздно, но нам повезло с погодой. Конец августа 75-го года был теплым и солнечным. Только наш знакомый черничник не порадовал. Бедняга совершенно исчерпался, и мы с мамой решили разведать новые места подальше. Долго шли по лесу, перелезли какой-то насыпь, полузаросший ров. Я помню свой детский восторг перед неожиданной картиной. Целая полоса нетронутого черничника, какого-то необычного, не похожего на другие. Точно эти крупные жирные кусты с огромными сизыми ягодами предназначались не нам, обычным людям, а каким-то великанам, которые здесь водились. Мне стало даже как-то не по себе, и чтобы это скрыть, я начала быстро-быстро собирать ягоды, которые прямо лопались в пальцах от распиравшего их сока. Мама пару раз тоже нагнулась, но отчего-то не стала собирать. Она присела на пенек, посидела недолго, потом вдруг встала и сказала, что уже много времени, пора уходить. А я все не могла оторваться, и она сердито за руку вытаскивала меня из этого черничника, а я старалась нагнуться и ухватить еще и еще ягодку. Когда мы вернулись, я похвасталась своей добычей перед внуком нашей хозяйки, Атилии Яновны, у которой мы снимали комнату. Его звали Валдис, и ему было уже 14 лет. Он посмотрел на мою чернику, спросил, где я ее собирала. Потом вдруг вырвал у меня ведро и что-то крикнул по-латышски. Я стала у него отнимать мою добычу. Мы подрались, рассыпали ягоды. На шум пришла Атилия Яновна. «Эти ягоды не нужно есть. Пойдем, деточка, ты сначала кое-что сделаешь, а потом я тебе все объясню», — сказала она мне. Мы пошли куда-то, довольно далеко от дома. И она попросила меня зарыть ягоды в землю. Кажется, в те минуты я уже кое-что понимала, потому что точно помню, как аккуратно их закапывала, словно боясь поранить. «Мы никогда не ходим в те места», — объяснила мне Атилия Яновна. «Но это неправильно. Не дикий черничник должен там быть, а памятник. Не знаю, будет ли он. Ведь там не только наша боль зарыта, но и позор. Там наши расстреливали евреев. Целые еврейские семьи там лежат. Поняла, деточка?» «Нет, вот этого я тогда совсем не поняла. Как это наши? Кто наши?» Но она знала, что говорит. По всей Латвии СС набирали расстрельные команды из местных. Латыш из Дзинтери должен был убить еврея из Дзинтери, а не из Лиепая или Даугавпилса. Тут был принцип, суть процедуры инициации для целой страны. Но по-эсэсовски красивым посвящение не получилось. Теперь из архивов я знаю. Гордые латыши иногда говорили «нет». Кто-то успевал бежать. А кто-то вместо того, чтобы выстрелить соседа, лежит рядом, под тем черничником. Не знаю, что теперь с ним стало. Вытоптали, застроили. Или по-прежнему туда не ходят. Но если молчать о позоре, не онемеет ли и память о героях? А когда не имеет память, позор сам начинает разговаривать. Сначала тихо, озираясь по сторонам, потом громче. Он ведь так долго прятался по темным углам. И теперь хочет подышать, подэфилировать, звякая медальками со свастикой. Атилии Яновны уже нет в живых. Но ее внук Валдис сумел передать частную память бабушке своим детям. На том месте их участка, где я когда-то зарыла чернику, устроена странная, на первый взгляд, клумба. Часть ее — цветы и распятия. Другая — голая земля и камень. Вот такая у них теперь маленькая, частная, но твердая память.
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Ну что ж, сейчас мы после Елены Сияновой перейдем к нашим темам. Вот мы уже проследили всю историю Красной Армии и что сделалось с героями гражданской войны. А с той стороны, вот мы не до конца отследили. Олег Будницкий, добрый день.
Добрый день.
Но сначала мы разберемся с Левой Задовым. Вот, действительно, его прекрасно знают, и перед рубрикой Елены Сияновой я сказал, что слава богу, что мы его знаем не лично. Вот,
да.
Это чрезвычайно, вообще не тот человек, с которым...
Там много было ребят, с которыми как бы лучше смотреть на экране на них.
Да. Ну вот, Зиньковский. Вот тот написал, что Задов — это настоящая фамилия, а Зиньковский — псевдоним. Ну... Нет, скорее всего, нет. Но, во всяком случае, вы назвали вторую фамилию. Ну, что ж сразу же, Зуйков, тут у нас и Рабинович, как чуть что, Бронштейн тоже не тот человек, это другой. Вот. Нагиев. Хорошо. Тут вообще забавно читать все это. Так что 9 дисков MP3 про батьку Махно вы получаете аудиокнигу. Особенно хорошо, у кого есть MP3 в машине, если вы далеко отправляетесь, аудиокнига — это лучший спутник вообще. Замечательно. Хорошо. 9 победителей я назову чуть-чуть позже. А сейчас мы начинаем говорить о судьбе Белой армии. Но мы в личностях кое-каких мы отследили судьбу.
Бегло, я бы сказал так.
Бегло отследили, да. Ну а теперь в целом надо посмотреть, что с ней было. После того, как части вывели армии все-таки достаточно в достаточном порядке, несмотря на то, что рассказывают, вопреки тому, что рассказывают.
Ну, во-первых, некоторое уточнение. Все-таки «Белая армия в изгнании» — мы это назвали передачу для большей понимабельности для слушателей, потому что, строго говоря, никакие из белых армий белыми не назывались.
Угу.
И то, о чем мы сегодня будем говорить, это русская армия. Русская армия, так называлась армия Врангеля. Напомню, что были добровольческая армия, потом стали вооруженные силы Юга России, и уже в Крыму Врангель преобразовал вооруженные силы России в русскую армию. Вооруженные силы Юга России в русскую армию. Вот об этой армии мы, собственно говоря, и поведем сегодня речь, и тем более, что это была единственная попытка сохранить крупное воинское формирование в эмиграции. Напомню, что в середине ноября Врангелевская армия эвакуировалась из Крыма. Это была самая крупная единовременная эвакуация за все время гражданской войны. И по точным, надеюсь, что точным подсчетам Врангеля, на судах, вот, которые добрались до рейда Константинополя, всего было 126 судов, оказалось чуть более 145 тысяч человек. Если мне память не изменяет, 145 693 человека. Если считать команду судов, то более 148 тысяч человек. Это была полная неожиданность для всех. И прежде всего для французов, которые, в общем, вынуждены были взять на себя заботу о беженцах врангелевской эвакуации. Так они назывались. Напомню, что Врангель до последнего момента уверял, что перекоп неприступен, что... армия, собственно говоря, сможет защищаться в Крыму долго, что она там перезимует и так далее, и готовился к эвакуации очень скрытно. Даже глава его правительства Кривошеин не знал, что готовится эвакуация, был этим совершенно поражен. Как он считал, это было оказано личное ему недоверие. Но, видимо, Врангель был прав. Он не хотел сеять панику, и эвакуация проведена была, еще раз повторю, кроме Феодосии, практически в образцовом порядке, и те ужасные кадры, которые показывали в советских фильмах, они не соответствуют действительности. Во всяком случае, ушли на судах практически все, кто хотел уйти. Те, кто остался в надежде на милосердие советской власти, жестоко, как мы знаем, просчитались. Так вот, среди этих беженцев врангелевской эвакуации около половины или чуть меньше половины, порядка 70 тысяч человек, это была, собственно говоря, армия. Армия, вот пришли сюда, на рейд Константинополя, и далее постепенно нужно было этих людей как-то расселить, садить на берег, разместить, накормить и так далее и тому подобное. Это была очень непростая задача. Что стало с армией и что с ней хотели сделать? Врангель полагал, что армию нужно сохранить для будущего весеннего похода против большевиков. Имелось в виду весна, разумеется, 21-го года, потом 22-го, потом 23-го, потом какая-нибудь следующая весна. Что касается французов и, собственно говоря, других потенциальных союзников, то они хотели одного – прекращения войны в России и, собственно говоря, ликвидации врангелевской армии. Один из мифов вообще советской пропаганды, и с удивлением я встречаю это в современных книгах по истории эмиграции и гражданской войны,
кормит,
что Антанта собирается вот отправиться походом против Советской России и так далее и тому подобное. Это полная ерунда. А в силу внутренних причин, да и в силу определенных представлений о том, что происходит в России, Антанта не хотела продолжения войны. Антанта хотела, чтобы это кончилось наконец, и чтобы восстановить нормальные отношения торговые с Россией. Многие, скажем, британцы видели в этом залог подъема своей экономики. Да и французы тоже желали нормализации отношений с Советской Россией. И в конце концов рассуждали бывшие союзники: ну хорошо, русские выбрали такой образ правления. В конце концов, в этой войне большинство поддержало не белых. Ну так чего же мы будем их тоже поддерживать? Это немножко такая примитивная логика, но примерно так рассуждали руководители Антанты. И вот 16 ноября прибыли сюда, а уже 20 ноября премьер-министр Франции Лейк заявил, что Франция, которая признала правительство Врангеля де-факто в августе 2020 года, что она его больше не признает. Как желчно записал один из русских иммигрантов в дневнике, был факт, было признание. Нет факта, нет и признания. То есть правительство, в общем, оказалось, франкфуртское правительство оказалось без территории и, в общем, потеряло всякую, с точки зрения Франции, легитимность. Проблема была в том, что надо было армию прежде всего накормить, и, собственно говоря, беженцев. И это вынуждены были взять на себя французы из гуманитарных соображений. Правда, при этом они взяли в порядке обеспечения, по существу конфисковали имущество, которое принадлежало русской армии. И в том числе суда русского Черноморского флота. Остатки, точнее, этого Черноморского флота. И некоторые гражданские суда. Надо сказать, что в литературе тогдашней и последующей очень много писали о том, что вот французы ограбили по существу русскую армию, что это их как бы благотворительность, она на самом деле более чем многократно оплачена, и что если бы русским дали самим реализовать свое имущество, то они бы могли вполне безбедно существовать. Это, конечно, полная ерунда.
Почему?
Почему? По факту. Я просто читал переписку и кое-что из этого публиковал, архивную, Михаила Бернацкого, министра финансов врангелевского, с Врангелем. И он писал, что если мы получим все наше имущество и все продадим даже по самой высокой цене, нам хватит этого на прокорм только войска до Нового года максимум. Поэтому все эти разговоры — это была политика. Не более того. То же самое касается судов. Звучит здорово. Флот. И считали стоимость флота по цене новых кораблей. Но ведь с 2014 года никакие из этих судов не ремонтировались практически. Эти суда находились в ужасном состоянии. И впоследствии большую часть продали на металлолом. И стоимость их была, увы, цена была не выше, как правило, металлического лома, плюс расходы на то, чтобы эти суда в металлический лом превратить. Угу. Так что вот это мнение о тех богатствах, которые французы взяли в свои руки в обмен там, на те жалкие пайки, которые они выдавали военнослужащим, это, конечно, неверно. И французы ничего из этого особенно... Что-то компенсировали, но в небольшой степени. Ну, что делать? Надо было армию как-то расселить. Врангель упорно сопротивлялся ее ликвидации и переходу на беженское положение. И армию, в общем, расселили временно на полуострове Галлиполи, на острове Лемнос. Жила армия в чудовищных условиях, в землянках, в палатках, в плохо приспособленных помещениях. И этот период этого галлиполийского сидения – это один из таких, в общем, в какой-то степени героических периодов русской армии. Поскольку все-таки они пытались остаться армией. То есть дисциплина, порядок и даже военно-полевые суды, что, кстати говоря, вызвало страшное возмущение по отношению к врангельским генералам, то, что были военно-полевые суды, нарушители дисциплины некоторых расстреляли. Мы об этом говорили, когда речь шла о Кутепове.
Кутепове, да.
Но, тем не менее, если смотреть сугубо военной точки зрения, видимо, это был единственный способ поддержать порядок в армии и добиться того, чтобы не было падения дисциплины и просто набегов на соседние какие-то деревни в поисках пропитания. Но французы продолжали давить на армию, и самым простейшим способом они сокращали паёк, а потом объявили, что просто этот паёк с апреля месяца просто перестанут выдавать. И возникло два больших вопроса. Да, еще что французы делали, они поощряли людей возвращаться в Советскую Россию. Ну, у вас же кончилась гражданская война. Тем более советское правительство обещало амнистию тем, кто сложит оружие и вернется простым военнослужащим, тем, кто вернется на родину. И, в общем, эта агитация просоветская допускалась, и французы предлагали желающим уехать в Советскую Россию или, другой вариант, уехать в Бразилию или Перу. Там были нужны люди, там были готовы
в Парагвай уезжали принимать. Даже. Я знаю иммигрантов, которые это большое количество в Парагвай
уехали.
Да, но
там многие служили потом парагвайской армии, но да. Вот такое предложение было тогда Бразилия или Перу. Естественно, Врангель думал о том, куда переместиться. Было ясно, что невозможно жить вот на этих территориях. И он вел переговоры с правительствами разных стран. Как ближних, так и очень дальних.
Ну вот мы сейчас прервемся. Через 5 минут я назову победителей, тех, кто назвал другую фамилию Левы Задова. Здесь правильно, наверное, Дмитрий откопал, что фамилия отца Задова была Зодов. Потом переделали, писарь написал Задов. Вот Озинковский — это псевдоним, которым он стал в Румынии пользоваться. Ну вот видите, близкие друзья Левы Задова нам пишут. Извините, я шучу. Хорошо, встретимся через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, ребята.